Вот лично мне, при всем том, что я в каких-то частностях согласен, допустим, с оценкой того периода, который прозвучал у Александра Дмитриевича, уровень, скажем так, культуры у достаточно значительной части населения, с одной стороны. Конечно, уровень был весьма далек от того, что можно было наблюдать, допустим, в других странах. Но, с другой стороны, я не могу согласиться с Григорием Викторовичем, что последователи на посту императоров Николай II, и, может быть, даже речь не о нем, а о его предшественнике Александре III, да? Вот, я не могу сказать, что в это время мало обращалось внимание на образование достаточно широких слоев населения. Почему? Потому что факты как раз о другом говорят. В конце XIX века достаточно бурно развивались всякие земские учреждения, не только больницы, но и школы, и были потом создавались и функционировали воскресные школы, воскресные университеты, и давались льготы для поступления, для продолжения образования детям из, как говорят иногда, простых семей, принимали на казенный кош, так называемые. Вот. То есть нельзя сказать, что Россия в этом смысле дремала и ничего-то в ней не двигалось. Вот. И все-таки, конечно, надо было догонять, и, наверное, последствия крепостного права ощущались, и не так все это быстро должно было произойти. Вот. Вот у меня, поскольку мы в свое время капитально нам вдалбили в голову историю коммунистической партии, естественно, выпрямленную, да, я долгое время из себя выдавливал этого раба, которым, естественно, в большой степени был, когда учился там, в вузах или где-то. Вот. И у меня к сегодняшнему, по крайней мере, когда я этого раба вроде бы выдавил, да, у меня сложилось такое мнение, что действительно Октябрьская революция была, ну, я бы сказал так, логическим завершением тех процессов, которые начались в феврале. И действительно, я согласен с Григорием Викторовичем, что ее вот так вот надо и рассматривать. Ну, собственно, и вы тоже ее вот так вот рассматриваете, да. И мне больше импонирует тезис, что большевики подхватили валявшуюся на полу власть. Понятно, кто ее уронил, и понятно, кто ее никак не мог поднять, тут уже говорили о том же Керенском, там, его окружении. Вот. И вот этот вот факт, он весьма, с одной стороны, значителен, потому что легче поднять, чем что-то такое создать, хотя там были советы этих самых солдат и прочих, да, вот, но, я полагаю, что все-таки у Владимира Ильича Ленина, как никуда не денешься, гениального стратега, а может быть даже тактика, вот, получилось, потому что он сделал ставку на той массе населения, которая тогда весьма была значительной, я даже говорю не о крестьянстве, а о пролетариате, да, потому что все-таки определенной стадии империализма Россия переживала, вот, на диктатуру пролетариата. Вот. Но, скажем так, поскольку я филолог и литературовед, то у меня, конечно, а не историк. Историю мы знаем только общие курсы и то, что нас в вузах накачивали этой философией и историей КПСС. У меня сложилось свое мнение, впечатление о том периоде, конечно же, прежде всего, ну, Григорий Викторович тоже филолог, вот, на базе, вот, так сказать, постижения, чтения художественной литературы и других видов искусства того времени. Тем более вот тема моей диссертации была как раз связана с тем периодом, примерно чуть попозже, правда, но неважно. Вот. И у меня сложилось такое впечатление, мнение, что на тот момент, когда происходила революция, ну, это, наверное, нужно считать все-таки после 1905 года, если говорить о политических каких-то вещах, но, в принципе, вот на тот именно период, 17-18 год, сложилось впечатление, что существовало, в России существовало две цивилизации. И достаточно мощных и достаточно, так сказать, вдруг неожиданно обнаруживших антагонизм друг к другу. И этот антагонизм потом проявился и в гражданскую войну, и позже, и вплоть до этих самых известных процессов 30-х годов. Какие же две цивилизации? Значит, первый, причем я здесь даже не на сословие, так сказать, делю, а вот именно вот как вот в моем представлении сложились две цивилизации. Значит, одна цивилизация – это вот тот самый во многом спящий, вот о чем вы говорите, народ, да, это достаточно большой слой был, в основном это было крестьянство, потому что пролетариат, он был достаточно, скажем так, уровень у него был весьма высокий, не только в своем деле, так сказать, на работе, но и в целом, вот, по жизни. Вот, значит, вот одна цивилизация – это вот в основном крестьянство и в какой-то степени, может быть, мещанство, и в какой-то степени пролетарская среда, да, которая, ну, была еще, в общем-то, в своей массе не готова посмотреть по-трезвому на политические процессы, которые тут вот начались, которые бродили, которые потом вот вылились вот в эту страшную трагедию в целом для России. И вторая цивилизация – это вот, конечно же, это образованнейшая часть общества, вот, это военные, это технари, это писатели, художники, музыканты и прочее, 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 то есть творческая интеллигенция. И если вот в целом, я опять же исхожу из того, что пришлось прочитать в честных книгах. Ну, вы прекрасно знаете, а какие книги я имею в виду наших русских писателей, драматургов. Вот. И эта цивилизация, я ее условно называю, она была достаточно мощной. Она достаточно была, скажем так, продвинутой. И то, что Владимир Ильич Ленин назвал интеллигенцией того времени говном, но это просто говорит о том, что это чисто политический такой заостренный термин, который говорил о том, что им с ним не по пути с Лениным было, да, но это было очень интересно. И вот эти, с моей точки зрения, вот эти две цивилизации как раз и схлестнулись. Схлестнулись, как они схлестнулись, так сказать, что из этого получалось, кто больше пострадал. Вот сейчас вот я начинаю об этом думать, я не могу прийти к однозначному выводу, что эти пострадали меньше, а те пострадали больше. Да? А почему? А потому что понятно, что если бы не было гражданской войны, если не было бы репрессий, которые Ленин устроил со своей ЧК, а косили, вы знаете, всех, да, и священников, и интеллигенцию, и христиан зажиточных, вот, и так далее, и так далее. Вот. То получается, что Россия попала в некий цейтнот, из которого она уже просто наверное, бы не могла выйти даже не благодаря НЭПу, не благодаря Троцкому, не благодаря кому-то еще. Вот. И второй момент. Второй момент, значит, вот я сказал вот о сшибке этих двух цивилизаций, когда вдруг обнаруживаются какие-то вещи в людях, вот как в наше время, когда с Украиной начался конфликт, да, в людях вдруг такое вскипело. Они раньше, наверное, даже про себя не думали, что они будут защищать с пеной у рта то, что происходило с Крымом, с Юго-Востоком, да, и раньше они думали, ну, славяне, Украина, это же наши братья, несмотря на то, что националистические настроения в центральной западной Украине, они всегда были, да. Я вот, по-моему, вам-то не рассказывал собственный пример, может, он уж сейчас не то, что не актуальный, может, уж не такой, когда в 1977 году я был аспирантом и ездил в Киев на всесоюзную конференцию научную, да, и вот собрались со всего Союза молодые ученые в Киеве, прекрасный прием был, все было прекрасно, все прекрасно. Единственное, что было любопытно, что конференцию вели на украинском языке. Вот как с самого начала ведущий объявил, шамовни, друзья, и пошло. Свои доклады они читали на украинском. Мы все читали, грузины, там эти самые, прибалты, да, все читали на русском языке, а они все на украинском языке. Вот со мной, спасибо, со мной сидел белорус рядом, они друг друга больше понимают, вот, украинцы, чем мы. Он мне переводил. Да, вот, интересный пример, да. Москалей они, конечно, не ненавидели люто, но вот до рукоприкладства, конечно, не доходило, а вот так вот. Вот. И видимо, и тогда тоже по пословице, что больше всего, теснее всего сближает людей, что? Ненависть. Ненависть. Вот вы тоже говорили об этом, что там жгли помещичьи усадьбы, там белое офицерье и так далее, и так далее. Кто это вот делал? Это вот делал, грубо выражаясь, охлос. Охлос, да? Некультурный, малограмотный, неграмотный. Неграмотность тогда была, знаете, да, она была повальной, да. И вот даже когда, я помню, в 70-е годы начал ездить в экспедиции диалектологические на север, на юг, то у нас, так сказать, вопросники, которые нам давали, мы работали по общеславянскому лингвистическому атласу, созданию его, вопросники было, что те люди, биографии которых, вернее, школьные годы которых, вот, ну, школьные годы, условно говоря, да, попадает на 20-е годы, да, их нельзя считать неграмотными, потому что тогда была борьба с неграмотностью, вы, наверное, знаете, был такой, да, хотя на самом деле, вот мы когда с ним общались, ну, неграмотные они были. Ну, тут не могли, они только расписывались вот так вот. Это 70-е годы прошлого века, да. Поэтому этот пункт, так сказать, обходили, спрашивая его, да. Вот. Так вот, второй момент, который я хотел тут отразить, уже, наверное, сугубо политически, это уже касается тактики большевиков и их стратегии. Да, они по-умному сделали упор на диктатуру пролетариата, а диктатуру пролетариата, насколько я помню, у Маркса и Энгельса, у них в их учении там как такового не было обучения. Да? Это же Ленин развил. Да?
У Маркса было одно упоминание, что между социализмом и капитализмом лежит небольшой период,
да,
переходный, который не может быть ничем иным, как диктатура пролетариата.
А, вот так вот, да?
Вот на этом вот...
Он развил это.
Ленин создал...
Да, вот развил вообще. Но я хочу сказать, что вроде бы это делалось по-умному, да? Но стратег, который не учитывает, что есть другие слои населения, что есть определенные отношения, уже есть или могут возникнуть в результате. Это, конечно, очень трудно предугадать, да? Очень трудно. Я не думаю, что наши умы в сегодняшнее время, типа там, Суркова там, или еще кого-то, я имею в виду про кремлевские, да, они могли предположить, что вот возникнет такой вот шовинизм русский. Наверное, не знаю точно. Можете просчитали, что возникнет такой русский шовинизм, и что вот в людях вот это поднимется вот эта вот волна ненависти к украм, которые обижают тоже укров, граждан Украины на юго-востоке. Вот. Я почему говорю об этом просчете большевиков, с моей точки зрения? Почему? А потому что все, что началось сразу после октября, когда они подняли власть с пола, да, и все, что произошло там с учредительным собранием, и все, что потом произошло с этими репрессиями, гражданская война и прочее, это вот как раз вследствие того, что столкнулись две, как я их назвал условно, две цивилизации. И неизбежность этого столкновения была совершенно очевидна, а через много лет на 100% очевидна, да, и уже сделать ничего нельзя было, надо было только что делать? Я не знаю, какие политические действия принимались, но вот, видимо, НЭП тут одна из таких вещей, которая могла бы как-то вот примирить, хотя, конечно, белых там кого убили, кого выслали, кого потопили в море, вот. Но все-таки даже после этого в начале 20-х годов, когда Владимир Ильич Ленин, вот, с моей точки зрения, посмотрел и ахнул, что тут наделалось, и решил дать им послабление, тем более, что нищета-то она не спадала, и голод 21-го года, и так далее. И как рассказывают современники 20-х годов, что вот это вот НЭП как раз он оказался вот этой вот моментом, когда Россия как-то вот ожила, стала дышать, ну, а потом вы знаете, что в 24-м году пришел Иосиф Виссарионович и, естественно, начал повел Россию или Советский Союз в какую-то совершенно, может быть, даже противоположную сторону. Значит, заключая вот это свое выступление, что бы я хотел услышать вот от коллег, вот для меня остался не очень понятным тезис о всемирно-историческом значении Октябрьской вот революции или переворота, или как его там назвать, да, всемирно-историческое значение в том смысле, в каком вы, Александр Дмитриевич, сказали, что другие государства, как бы, ну, вот это вот семя доброе, да, касающееся там прав человека, свободы личности, что оно туда упало, благодарно, да, вот. Получается так, что там с этим была проблема, хотя мы знаем конституции в то время достаточно демократически уже работали, да, и в Америке, и уже в Швеции, и, наверное, в Великобритании. Это для меня, как человека непросвещенного, осталось непонятно. Вот. Но в целом я полагаю, что Октябрьский переворот, вот мы тут задавались вопросом, а что было бы, если бы его бы не было, переворота, да? Я не думаю, что тут могла монархия возродиться, потому что монархия, это как борьба с ней велась достаточно уже давно, так скажем, вот. Но сложнее всего об этом сказать, что было бы, вот. Но если бы появился человек, я не знаю кто, А может, это был Лев Троцкий, таким человеком, да? Или кто-нибудь из эсеров, которых быстренько там к ногтю. Кто у эсеров был заметный более-менее?
Ну, вода Спиридонова такая.
Ну, Спиридонов это...
Типа
наши да. Вот. Ну, а вот, наверное, как раз потому, что такого человека и не было. Такого человека, который бы опирался не на достаточно мифическую диктатуру пролетариата, да, а попытался бы, ну, скажем так, взяв власть, да, попытался бы употребить весь свой талант, все свои силы на то, чтобы сразу провести каких-то ряд реформ, которые бы спасли Россию вот от всего того, что потом она испытала. А таким человеком, как вы помните, с моей точки зрения, оказался Егор Тимурович Гайдар. Это с моей точки зрения. Спасибо.